Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. Сегодня день сотрудников уголовного розыска. 5 октября 1918 года НКВД РСФСР создало Центральное управление уголовного розыска. Хотя уголовный сыск, конечно, существовал еще в Российской империи. Расскажу об одном из героев дореволюционного сыска — Аркадии Францевиче Кашко, начальнике московской сыскной полиции. Статский советник. Выходец из шляхетской семьи Минской губернии. Как и большинство дворянских детей, начал свою карьеру в армии, но вскоре, несмотря на протесты родителей, поступил на службу в рижскую полицию. Видимо, тогда уже он почувствовал в себе призвание сыщика. Его имя стало известно всей Риге после раскрытия банды шулеров. Причем он научился у арестованных шулеров карточному блефу, внедрился в уголовную среду и арестовал всю шайку с поличным. В кафедральном соборе Риги из оклада иконы Богородицы пропал крупный бриллиант. Кашко заподозрил в краже ранее судимого церковного сторожа и его жену. Но те отпирались. Во время допроса сыщик приказал своему агенту спрятаться в доме подозреваемых. А в условленное время Кашко вместе с полицейскими вошел в церковную сторожку и громко крикнул своему агенту: «Панкратьев, где бриллиант?» И тут, к неописуемому ужасу хозяев, из-под их кровати вылез агент и радостно сообщил, что супруги спрятали бриллиант в дровах. Кашко похвалил своего агента, а тот в ответ пожаловался, как тяжело ему было 8 часов лежать под кроватью, и в сердцах добавил: «Они, сволочи, пружинным матрасом мне чуть всю рожу не исцарапали». Умного, смелого и расторопного Кашко заметило высшее начальство и перевело из Риги в Петербург помощником начальника сыскной полиции, а в 1908 году назначили начальником московской сыскной полиции. Во времена Кашко показатель раскрываемости преступлений в Санкт-Петербурге и Москве составлял невероятную цифру – почти 80%. Его имя уже тогда было известно всем европейским криминалистам. Он пользовался популярностью и в преступной среде. В Москве объявился грабитель банков, который после каждого дела звонил Кашко по телефону и хвастался своими подвигами. Сыщик арестовал его весьма просто. Задержал у телефона, хвалил смекалку и ум преступника. А тем временем полиция вычислила его местонахождение и взяла с поличным. А другой грабитель после оглашения приговора только и смог вымолвить: «Одно могу сказать, господа правосудия, что ежели бы не господин Кошкин, то не видать вам бриллиантов». В 1913 году на Международном съезде криминалистов в Женеве русскую сыскную полицию признали самой эффективной в мире. А сам Кашко получил первую в истории медаль Международного союза криминалистов. После революции Аркадий Францевич оказался за границей. В 1923 году получил во Франции политическое убежище. Как и большинство русских эмигрантов первой волны, он не захотел принять французского гражданства. Надеялся, что скоро вернется на родину. Чтобы прокормить семью, Кашко устроился управляющим в меховой магазин. Аркадию Францевичу, правда, предлагали довольно высокий пост в Скотланд-Ярде, но он отказался. Для этого необходимо было бы стать британским подданным. 5 октября 1864 года родился Луи Жан Люмьер. Вместе со своим братом Агюстом Луи Люмьер вошел в историю как изобретатель кинематографа, родоначальник французской киноиндустрии и кинорежиссуры. Братья Люмьеры четко распределяли обязанности между собой. Так как Луи окончил технический университет, то он отвечал за всю научно-техническую и изобретательную часть. Агюст же занимался организацией процесса и спонсировал новые изобретения своего брата. 22 марта 1895 года в Париже состоялась первая опытная демонстрация на экране фильма «Братьев. Выход рабочих с завода «Люмьер». Они сняли его на кинопленку с помощью разработанного и запатентованного ими аппарата для съемки и проекции движущихся фотографий, названного «синематографом». Кстати, первый подобный аппарат был создан за 9 лет до «Братьев Люмьер» французским изобретателем Луи Лепренсом. Однако тогда специалисты и коммерсанты посчитали его изобретение нерентабельным. А первым в истории кино постановочным фильмом и вместе с тем одной из первых комедий стал «Политый поливальщик». В этом коротком сюжете мальчик наступает ногой на шланг, которым садовник поливает цветы. А когда мужчина направляет шланг на себя, чтобы осмотреть и найти неполадку, хулиган убирает ногу, и струя воды обливает садовника. Первые регулярные платные показы фильмов для публики «Братья Люмьер» начали в декабре того же 1895 года. В России первый киносеанс состоялся спустя 5 месяцев, в мае 1896 года в Петербурге. А премьера первого фильма отечественного производства вышла в октябре 1908 года. Это была короткометражная картина «Понизовая вольница», снятая по мотивам знаменитой песни о Стеньке Разине «Из-за острова на Стрежень». 5 октября 1907 года. День рождения московского такси. Газета «Голос Москвы» сообщила, что в Белокаменной появился первый извозчик на автомобиле. Какой-то шофер повесил на своем небольшом олдсмобиле плакат «Извозчик, такса по соглашению». А уже через год было организовано и первое транспортное предприятие под названием «Товарищество автомобильного передвижения». Оно начало свою деятельность скромно, с 4 автомобилей. А в 1913 году в Москве работало уже 230 такси. Долгое время определенной таксы за проезд не существовало. Таксист просил с пассажира столько, сколько ему вздумается, и тому приходилось с ним торговаться. В путеводителях того времени пассажирам настоятельно рекомендовалось давать извозчику только половину, а иногда и меньшую часть от изначально запрашиваемой им суммы. Сохранилось письмо одного из первых пассажиров такси, некоего первогильдейского купца Мамликова. Он писал своей супруге в Воронеж. «А вчерась, разлюбезная моя Анастасьюшка, добирался я в номера с приятелем моим из Яра на моторной карете за место извозчика. Жутко было ехать, не видя перед собой привычного лошадиного хвоста. Тряска, однако, и приятственно, ибо восторженными взглядами обывателей да собачьим лаем были мы препровождаемы от самой ресторации. Против обычного заплатил я за проезд 1,5 рубля серебром. Извозчик шельма дерет меньше, однако предсказываю я большое будущее этой механики, потому как, говорят, в Париже теперь сплошь механика, таксомоторами называемая». В 1911 году власти постановили, чтобы во всех такси были счетчики, но таксисты – народ изобретательный. Журнал «Автомобилист» писал: «Московские автомобильные счетчики умышленно устанавливаются на машинах так, чтобы пассажир не мог их видеть. Одни счетчики расположены где-то между колесами машины, и когда вы кончаете поездку, шофер лезет под автомобиль, зажигает спичку, куда-то долго всматривается и, наконец, безапелляционно заявляет, сколько надо платить. Другие счетчики стоят в ногах у шофера, третий около руля. Но все они неизменно своим циферблатом обращены в противоположную от пассажира сторону. Кроме того, технической комиссией было отмечено, что некоторые шоферы на таксомоторах ухитрялись менять зубчатки в учетных аппаратах. Счетчики показывали большее расстояние по сравнению с фактически пройденным машиной». Вскоре после Октябрьской революции таксомоторы были национализированы, и часть их владельцев стали механиками-водителями при уже бывших собственных автомобилях. И теперь они развозили по Москве не пассажиров, а партийную номенклатуру. В октябре 1946 года на телеэкраны Америки вышел первый в мире сериал «Далекий холм». Впрочем, уже с конца 30-х на радио звучали бесконечные душещипательные семейные мелодрамы со всеми приемами мыльной оперы. Бурный роман, бешеная ревность, зависть, интриги подруг, пропажа детей и прочие трагедии. Ну и, конечно, хэппи-энды. Финансировали сериалы, как правило, производители мыла, поскольку их показывали днем, когда их в основном смотрели домохозяйки. Обозреватель одной из ведущих американских газет едко заметил: «Я называю эти 15-минутные фильмы мыльные оперы, потому что без помощи мыла я не пролил бы ни одной слезинки над ее персонажами». Первые мыльные оперы, которые стали показывать в СССР, стали латиноамериканские. «Рабыни Изаура», «Богатые тоже плачут», «Просто Мария», «Дикая роза». Ну а потом уж мы и сами стали создавать мыльные оперы. Да сколько! Причем часто они у нас идут не днем, а в прайм-тайм.